Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Таги» на Потаповском переулке. В истории 2005 года из клуба «Проект Таги» «Плоды просвещения». Почему оказался неудачным советский просветительский проект и не работает просвещение после распада Советского Союза? Вы услышите голоса покойных Григория Дашевского и Бориса Дубина. Михаил Рыклин сейчас работает в Германии. В начале 90-х я преподавала в университете. И тогда мне казалось, что перестроечный просветительский бум изменит Россию. Я наивно думала, что вот люди прочтут все, что они не читали по философии, все, что они знали про советскую историю, там, досоветскую историю, что они прочтут какие-то книги по политологии, по психоанализу, по психологии масс. И, в общем, знание делает людей сильными, свободными, ответственными и так далее. Да? Но вот сейчас я наблюдаю, что эти просветительские иллюзии, я думаю, что я в них была не одинока, они как-то рушатся. И общество приобретает довольно неприятные характеристики. Борис Дубин.
Кажется, то, о чем вы, Лена, говорите, связано, ну, во-первых, даже не с образованным сословием, а с еще более какой-то узкой его фракцией, которая, видимо, считала на какое-то время, там, на 70-е, 80-е годы, ну, как бы себя ответственной за состояние умов, там, духа. И тогда надо говорить, а, о состоянии этой фракции тогда и сейчас, б, о состоянии масс тогда и сейчас, и в, видимо, о разрыве между ними, опять-таки, и тогда, и сейчас. Мне кажется, что 70-е годы – это годы именно разрыва между как бы разными фракциями образованного слоя. Я власть в этом смысле в особую структуру не выделяю. Эти люди учились в одних и тех же институтах, и в одних и тех же группах занимались, и бегали одну и ту же стометровку на Ленгорах, и так далее, и так далее. Но разрывы, расколы происходили тогда. И, может быть, вместо того, чтобы тогда попробовать осознать, по каким местам проходят эти разрывы и какова будет их цена в дальнейшем, делались, насколько я могу судить, как участник тогдашнего времени, делались другие вещи. Вот одна из них – это вот как бы такая утопия знаний, утопия культуры, особенно культуры, которая приобрела такое огромное К в 70-е годы. Да, предполагалось, что именно через культуру, во-первых, сумеем отстоять душу, а во-вторых, если когда-то что-то, дай бог, наконец произойдет, ну вот мы будем готовы, у нас будет такое оружие замечательное, как культура. Оказалось, что трещины, вообще говоря, шли немножко по другим местам. Они оказались глубже и сложнее по рисунку. И сегодня большинство из людей, мыслящих, пишущих, с удивлением сталкивается вот с неопознаваемым для себя объектом. Люди, постсоветские люди, образованное сословие сегодня, власть сегодня и так далее. Оказывается, что знания и того, и другого, и третьего за это время не сильно прибавилось. А вроде бы уже опять настают времена, когда, или подступают времена, когда уже не будет столько свободы для того, чтобы обсуждать то, чего мы еще не успели узнать с тем, чтобы быть вооруженными к новым временам. Похоже, что новые времена уже наступили.
Спасибо, Борис Владимирович. Михаил Рыклин.
Россия в каком-то смысле, начиная с конца 80-х и до вот нынешнего времени, проделала определенный путь. В каком-то смысле она сократила свое интеллектуальное отставание. Например, по переводам это совершенно очевидно. На русский язык переведено огромное количество текстов из самых разных областей. Но проблема состояла в том, что вот этот проект, как бы просвещение, он оказался заложником во многом той дикой приватизации, которая произошла в России в начале 90-х годов. И у большинства людей, к сожалению, этот проект ассоциируется с обнищанием, с потерей своего социального статуса, с потерей социальных гарантий. И исключительно трудно объяснить людям, которые не знают, в принципе, что такое развитое капиталистическое общество, как оно функционирует. А у нас таких людей огромное количество, которые просто этого не знают. И у них единственная реакция – это вот при советской власти у меня был отпуск, я мог съездить, например, на Черное море со своей семьей, я мог 2-3 раза в год прокатиться там, скажем, из Томска в Москву там, и так далее. Сейчас это невозможно, и на фоне вот такого обнищания и социальной пауперизации, растущей в обществе, исключительно трудно защищать этот проект. На примере Германии мы знаем, что еще в конце 40-х годов, когда Германия была еще, в общем-то, не на подъеме, значительная часть немцев вовсе не раскаивалась в итогах как бы Второй мировой войны и в том, что они сделали. Подлинное раскаяние началось на фоне экономического бума 50-х при Аденауэре и Эккарте, когда действительно резко поднялся жизненный уровень немецкого народа, можно сказать, даже невиданно высоко. Мне кажется, надо держаться вот этой связки. И сейчас практически та же политика, которая раньше называлась либеральной, она проводится под другими лозунгами, проводится еще более жестко, еще более брутально. Но вот эти лозунги новые, они больше устраивают большую массу людей, то есть они больше позволят себя лишить определенных вещей под вот этими популистскими националистическими лозунгами, а идеи, связанные с демократизмом и либерализмом, они как бы не пользуются популярностью.
Спасибо, Михаил Кузьмич Рыклин. Григорий Дашевский хочет продолжить беседу.
Поскольку в названии нашей темы, да, есть слово «просвещение», я хотел, может быть, извинившись за некоторое педантство, напомнить ключевые слова Канта. Есть знаменитая заметка или статья, да, «Что такое просвещение?». Просвещение – это выход человека из состояния несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. А несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого. И дальше он цитирует Горация: «Имей мужество пользоваться собственным умом». И мне кажется, это важно напомнить, потому что мы часто склоняемся к тому, что нам заранее известно содержание просвещения и содержание, так сказать, просвещенного ума. И в конечном счете получается, что мы говорим все равно о некоторой индоктринации просто со стороны, скажем, не плохих тоталитарных или авторитарных сил, а со стороны нашей, то есть хорошей стороны, которая научит людей, детей, демократии, либерализму, да, настоящим. Мне это кажется неправильным, потому что суть просвещения как самостоятельности, вообще говоря, в том и состоит, что мы заранее не можем знать, что у человека у самого в голове. Суть только в том, что он своей головой живет. А уж окажется там хоть даже самое дикое мракобесие, в этом риск свободного и просвещенного общества. Просвещенность – это самостоятельность. И в этом смысле, мне кажется, люди, которые апеллируют просто к собственному опыту. Вот я в советское время имел отпуск и приличную работу, а сейчас не имею ничего и не хотят убеждаться рассказами о развитом капиталистическом обществе. Это просвещенные в этом смысле люди, потому что они ориентируются не на чужой рассказ, а на свой личный опыт. Другое дело, что их в этом может укреплять и внешняя какая-нибудь сила, пропаганда и так далее. Но заранее знать, заранее определять, что мы хотим услышать от просвещенного человека, и только такого признать просвещенным, да, это значило бы облегчать заранее для нас игру очень сильно. И в этом же и проблема, что, скажем, огромное количество переводов, сделанных за последние 10-15 лет, о котором сказал Михаил Кузьмич, подавляющее большинство же, если говорить об умственной, философской, психоаналитической и так далее литературе, кроме узких групп специалистов, в смысле просветительском, они же канули почти без следа. Никем не описаны, да, не сформулированы в простых таких категориях, что хотели и что получилось, когда делались эти переводы. Вот той картины, которая рисовалась в умах просветителей, например, тех людей, которые были связаны так или иначе, скажем, с фондом Сороса, который финансировал большую часть такого рода проектов интеллектуальных здесь, да, что эти нужные книжки встанут на нужные полки и просветят нужные головы, этого просто не произошло. И поэтому, мне кажется, существенно смотреть не просто, что произошло с идеями, которые мы считаем просвещенными идеями, просвещенной картиной мира, а как люди сами понимают и в какой мере самостоятельно понимают собственную жизнь и делают сами собственные выводы из этого.
Спасибо, Григорий Дашевский. «Свобода в клубе Агим. Плоды просвещения». Я бы сейчас хотела отдать слово Илье Смирнову.
Я боюсь, что у современного молодого человека очень мало возможности быть просвещенным по Канту. Просто мы с самого начала, как-то начиная с вопроса Лены, немножко перепутали исторические эпохи, сделали такой скачок от Горбачевской эпохи, для которой действительно был характерен упор на просветительские методы управления страной, да, и самого Горбачева, симпатии к интеллигенции и вера в интеллигенцию чрезмерная, надо сказать. И прямо к нынешней эпохе, минуя период, который был между ними. Это был определенный исторический период. Американский историк Стивен Коэн назвал его «транзит к средневековью». Поясняю, вообще просветительская непоследовательность или непоследовательное просветительство было характерно для советской власти. Она подвергала цензуре то, что несло в себе прямой социально-политический вред или возможность причинения такого вреда. Но она не мешала людям изучать химию, биологию после Лысенко, читать журнал «Знание силы», выходивший 700-тысячным тиражом, и журнал «Химия и жизнь», выходивший 500-тысячным тиражом. Она не запрещала 100-тысячные тиражи Натана Эдельмана и многих других историков, я могу их перечислить, которых стоило бы читать. Она что-то оттуда вырезала, но в принципе не запрещала. И что в результате получилось? Какую ошибку-то совершил Леонид Ильич? Получилось, что человек, который научился мыслить над журналом «Химия и жизнь», потом уже с огромным трудом переводится в разряд идиота на комсомольском собрании. Он продолжает мыслить на комсомольском собрании и подвергает сомнению то, что ему говорит секретарь парторганизации, точно так же, как Натан Эдельман подвергал сомнению источники XIX века. Он научился думать. Вот поэтому новая номенклатура, пришедшая вместе с Ельциным, она сделала выводы из этого исторического опыта. И начинается в 90-е годы программа тотальной дебилизации. Вредным становится мышление как таковое. Ведь газета «Завтра» продолжает продаваться в любом киоске в метро города Москвы. Она изымается оттуда, уверяю вас, одним движением административного пальца. А журнал «Химия и жизнь» там сразу же перестал продаваться. Журнал «Театр» там сразу же перестал продаваться с приходом к власти этой новой администрации. То есть это политика оболванивания и дебилизации населения. С ней немножко заигрались. Заигрались до такой степени, что сейчас уже генералы, наверное, многие будут воевать по гороскопам и уже лечить членов нынешнего ЦК, который называется президентской администрацией, будут экстрасенсы.
Илья Смирнов, Борис Дубин, пожалуйста.
Ну, относительно работы на понижение, я думаю, что это началось не в ельцинские времена, а значительно раньше. Я думаю, что это, в общем, было генеральным направлением и советским тоже. Я хочу немножко вернуться к тому, о чем говорил Григорий Дашевский, к идее просвещения. И тут как бы несколько пунктов поднять из тех, которые он упомянул. Первое – это давние слова Мераба Мамардашвили о том, что советская страна – это страна людей, которые никогда не встречались с практическими последствиями своих поступков. Именно потому, что они никогда не поступали. Не было возможности поступать.
У меня есть только одно возражение – это Великая Отечественная война.
Конечно. Речь шла о ситуациях дебилизации 50-х, 60-х годов во многом. И, в общем, наверное, о людоедской эпохе 30-х. Но с войной тоже не так все просто. Кому война, кому мать родна. И для идеологии война очень много значила, и идеология сумела ее обернуть, куда ей нужно. Второе высказывание, связанное с идеей просвещения, с идеей самостоятельности и ответственности, это слова Борхеса, он их написал к 150-летию с начала борьбы Латинской Америки за независимость от Испании. В 1971 году было 150 лет, вот он вообще никогда к случаям вроде как не писал. А на сей раз что-то так развернулся, написал маленькую заметочку, и там были такие слова – они во многом были обращены не назад, а именно вот к тому времени, когда они были произнесены. Он сказал, 150 лет назад мы решили стать другими. Вот для того, чтобы просвещение работало, надо решить стать другими. Не решили, будете нести на себе последствия того, что не решили.
Борис Владимирович, ну в 91-м году, в августе 91-го года, огромному числу людей казалось, что мы решили стать другими, мы приняли это решение. Большинству людей этого хотелось.
С оговорками соглашусь, но напомню, опять-таки, мне очень понравившиеся слова Григория Дашевского о том, что, вообще-то говоря, это не решается раз и навсегда. 2 года после того, как Борхес сказал эти слова, он сказал: «О, теперь мы знаем, что выбрали аргентинцы». В 73-м году они опять выбрали Перона.
Спасибо, Борис Дубин. Илья Смирнов.
Это было действительно движение большинства нашего непривилегированного третьего сословия за демократическое равноправие с номенклатурой, нашим первым и вторым сословием. Просто в какой-то момент плоды этой еще даже не завоеванной победы были перехвачены одной из номенклатурных группировок. Пожалуй, что и худшей.
Илья Смирнов, Михаил Рыклин, пожалуйста.
Я должен сказать, что я не считаю, что любое мышление, которое обладает определенной долей самостоятельности, может считаться просвещенным мышлением. Бесспорно, такие люди, как Розенберг, Геббельс, который был доктором философии. Если вы почитаете книги этих людей, например, роман Геббельса «Михаил», книгу «Миф 20 века», так вы убедитесь, что эти люди достаточно, ну, так скажем, самостоятельно мыслили, но никому не приходило в голову относить этих людей к просвещению. Просвещение – это не просто умение достаточно связно и самостоятельно выражать свои мысли. Это еще приверженность к определенным дополнительным идеям, в частности, представление о том, что есть некая возможность на основании знаний гармонизовать социальные отношения. Из этого исходили и Вольтер. Зачем вообще Вольтер выступал против католической церкви, где было очень много людей самостоятельно мыслящих? Отнюдь не глупых людей. Савонарола не был дураком отнюдь. Если мы хотим посчитать, сколько достаточно фундаменталистских настроенных людей умели неплохо писать, например, большая часть немецкой интеллигенции веймарского периода была достаточно консервативной и была противником просвещения. Это относится и к Юнгеру, и к Хайдеггеру, и так далее. Но они отнюдь не были не самостоятельно мыслящими людьми. То есть, мне кажется, нам надо все-таки ограничить представление о том, что любое мышление из собственных оснований имеет отношение к просвещению, и все-таки связать просвещение с значительно более узким кругом идей, которые не просто связаны с тем, что кто-то достаточно самостоятельно мыслит. То есть, с точки зрения Канта, такой человек, как Савонарола, как бы не мыслил самостоятельно, абсолютно. То есть он зависел от так называемого предания. И он как бы свои основания не контролировал. Не случайно была такая сложнейшая процедура, как когиту, о чем любил говорить Мераб Константинович Мамардашвили. Не случайно были сложнейшие процедуры в философии придуманы, чтобы отличить тех, кто контролирует основания своего мышления, от тех достаточно фанатичных, часто талантливых, красноречивых людей, которые эти основания абсолютно не контролируют. И, к сожалению, в нашем обществе преобладают сейчас люди, которые не относятся к просвещению, это люди, которые не контролируют основания своего мышления и, по большому счету, не относятся к этому проекту. Они противники этого проекта. И, по-моему, этого не скрывают. При этом они очень неглупые люди часто.
Я бы все-таки хотела обозначить временные рамки нашего разговора. Меня-то на самом деле интересует все, что происходило с 91-го года до наших дней. Вот этот проект просвещения меня интересует. То есть мне кажется, что это очередная русская иллюзия, которая была, кстати говоря, и в эпоху русских революций начала 20 века. Это же тоже был по-своему проект просвещения, себя не оправдавший. Григорий, пожалуйста.
Спасибо. Мне кажется, важно понимать, что проект просвещения и как он реализовывался и у нас тоже, да, в 90-е годы. Он по определению является рискованным. Если идеологические, тоталитарные, религиозные проекты, они предполагают, что чем больше у нас религии, тем больше религиозных людей, и тем больше религии и так далее, да, это такая самовоспроизводящаяся машина, то проект просвещения предполагает, что дается во многом свобода и плодородное поле и для не просветительских ценностей тоже. Невозможно, по сути, всерьез совместить идею просветительских ценностей с идеей постоянного контроля за тем, чтобы были только они. И вот эта вещь, которую, мне кажется, наша интеллигенция, мы и так далее, не очень понимали. Рискованность, и не случайно, да, и у Канта уже звучит это слово «рискни». И поэтому, мне кажется, во многом ключевым годом, скажем, не 91-й, когда люди во многом думали не о реальных практических последствиях того, что будет, да, если потерпит поражение ГКЧП, придет к власти Ельцин и так далее, а о том, насколько это соответствует их идеалом. А когда они увидели именно практические последствия, то тут для многих наступил шок отрезвления. А более показательным годом, мне кажется, 96-й год, когда выборы Ельцина был такой страх перед приходом Зюганова у власти, интеллигенции. Он, может быть, был создан-то искусственно, но...
Конечно.
Но суть в том, что в большинстве своем либералы, как их ни называют, решили, что нельзя рисковать, что процедуры, законы, выборная демократия и так далее, да, они слишком рискованы. Мы должны заранее гарантировать хорошие последствия. У нас просветительские эти самые ценности все время со страхом одновременно идут, и нам все время нужна какая-то внешняя гарантия для них. Но это разъедает сами эти ценности. Вот в чем дело.
Гриша, а что вы имеете в виду, когда говорите не просветительские ценности?
Когда человек понимается не как самостоятельная единица, автономная и самоценная, а как необходимый элемент реальных ценных образований, как то церковь, родина, армия, даже и семья, наиболее мягкий вариант. Подраздел, по-моему, проходит здесь. Да? Все те, кто нам говорят, что выше отдельного человека все эти конструкции, и надо ради них умирать и убивать. Это враги просвещения. Все, кто говорят, что нет, да, это сторонники просвещения.
А те люди, которые являются сторонниками просвещения, они должны иметь в виду, что вот эти вот непросветительские тенденции,
да,
в родном и любимом отечестве, они могут возникать, да, и существовать.
Мало того, что могут возникать, что они очень сильны, и более того, что огромному числу людей только они дают жизненную какую-то внутреннюю опору. Да, и не замечать этого было бы наивно.
Григорий Дашевский, Михаил Рыклин.
Наша как раз ситуация последних вот нескольких лет, это как раз когда государство активно способствует фундаменталистским и антипросветительским тенденциям, их поддерживает, дает им площадку для высказывания и подавляет очень много других тенденций. И в этом смысле проект просвещения в нынешней России – это одно из самых глубоких пунктов падения этого проекта, может быть, даже за всю историю России. То есть Кюстин как-то сказал о России. В России есть много названий всего. И там есть и просвещение, есть и демократия, и знания. Но загляните за вот эти названия, и вы увидите, что там еще ничего не написано. То есть, другими словами, можно, не зная, что такое демократия, не зная, что такое либерализм, можно уже иметь предвзятое мнение обо всем этом и все это ненавидеть. И мы имеем именно эту ситуацию, когда власти используют уже существующий запас ненависти к тому, что люди не знают, и делают это своим политическим проектом. И мы как бы пожинаем плоды того, что было в начале 90-х и до середины 90-х. Вот эти все известные болевые точки истории, названы уже 91-й год, 93-й год, разгром парламента, 96-й год, когда люди сказали, мы время откажемся от своих убеждений, чтобы вывести Ельцин, поднять его на деньгах и на колоссальном информационном ресурсе. Подняли, но оказалось, что возвратиться в исходную точку уже невозможно. Потом самая крупная болевая точка, 99-й год, осень. Взрывы домов и начало Второй Чеченской войны. Точка основная. Она определяет наш весь последующий период.
Приход Путина.
Да, и приход Путина в этом аккомпанементе. И люди как бы говорят, не хотим мы такого просвещения, в результате которого мы нищаем. Не хотим мы иметь вот это общество колоссального неравенства и так далее. И этот проект, естественно, если такие настроения существуют, находятся политтехнологи, находятся мастера использовать эти настроения. А как их не использовать, если они есть?
Спасибо, Михаил Рыклин.
Григорий, прошу прощения, Григорий Дашевский. За то, что не в очередь, но мне кажется, то, с чего начал Михаил Кузьмич, все-таки некоторым упрощением. Именно когда люди еще не знали на своем опыте здесь, а знали по обратным выводам из советской пропаганды, они обожали капитализм и демократию. А когда они в течение, скажем, 10 лет это видели на собственном опыте, мы можем сколько угодно говорить, что это был не настоящий капитализм и не настоящая демократия. Но люди не согласны, и это правильно. Мне кажется, абсолютно разумная и взрослая позиция. Говорить, хорошо, я даю вам еще шанс, попробуйте еще раз 10, может быть, у вас получится на моих внуках настоящая демократия, настоящий капитализм. Мне это кажется разумным подходом. Мы все время говорим о верховной власти как о какой-то главной угрозе. Но если человек беспомощен перед местной властью или просто бандитами, или той же нищетой, разумно с его стороны голосовать за такую власть, которая ему это пообещает, потому что он видит, да, тех, кто ему угрожает непосредственно, и зовет защитника.
Григорий Дашевский. Борис Дубин, пожалуйста.
Мне хочется вернуть или ввернуть в наш разговор, в нашу игру еще одно имя человека, который тесно связан с идеями просвещения и с судьбами просвещения уже, собственно, в наше время, в 20 веке. Это Исайя Берлин, крупнейший либеральный мыслитель, всю свою жизнь посвятил контрпросвещению. Он изучал контрпросвещение. Он не пытался как бы заговорить этого врага, не пытался его демонизировать. Он его изучал. И он человек свободомыслящий, самостоятельный. У него есть такая мысль, очень трезвая, хотя и неприятная для даже и довольно самостоятельно мыслящих людей. Нельзя иметь все. Если вы хотите быть счастливыми, вы не будете богатыми. Если вы хотите быть богатыми, вы должны быть готовы к тому, что вы не будете счастливыми. Надо выбрать, что вы хотите, и платить за то, что вы выбрали. Нельзя не выбирать и при этом платить. Нельзя выбрать, но не платить. В этом смысле нужно некоторое ответственное и взрослое поведение. Во многом вина за временный провал проекта просвещения все-таки лежит на самом интеллектуальном сословии, а именно на двух чертах, которые оно, надо сказать, впитало из общего строя советской жизни. Это идея, никем не обсуждавшаяся, но принятая всеми образованными людьми, ну, как бы монополии на понимание, и поэтому, в исключение любого другого, и принятие другого только в форме противостояния, разделение на правых и левых. Ни то, ни другое не подошло к опыту 90-х годов. Именно поэтому возник провал.
Плоды просвещения. Архив 2005 года. Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва». Книга под названием «Поэт и царь. Из истории русской культурной мифологии. Мандельштам, Пастернак, Бродский». Она вышла в новом издательстве в Москве, написана Глебом Моревым. Он известный историк литературы 20 века, редактор нескольких заметных журналов и интернет-ресурсов последнего 20-летия. Автор книги «Интервью с видными участниками диссидентского движения». Кроме того, он медиа-аналитик, лауреат премии «Профессия журналист». Он предлагает новый взгляд на известные и, казалось бы, неоспоримые сюжеты. Отношения Мандельштама и Пастернака со Сталиным, отношения Бродского с советской системой накануне эмиграции. Вы услышите вторую часть разговоры с Глебом Моревым. Бродский и его письма Брежневу.
Вот что меня, признаться, сильно задело, когда я читала ваше исследование, это то, что диалог между поэтом и царем в случае Пастернака, Мандельштама, да и Булгакова, видимо, он происходит исключительно в их воображении. Что это конструкция сына рядом со всемогущим отцом. Это вообще, мне кажется, демонстрация психопатологии общества той поры, психопатологии межвоенного времени, психопатологии отношений с зарождающимся новым тоталитаризмом, с только что рухнувшим царизмом. Вот эта конструкция, мне кажется, удивительно интересной, обидной, конечно, для русского литератора, потому что мы все воспитаны на этой гордой фразы «Поэт и царь», «Истину царям с улыбкой говорить», и «Они все наши герои», да как они вообще могли. Но выясняется, что это односторонняя коммуникация. Вы просто технически это показываете, что Сталин имел в виду вещи практически как стол, стул, стамеска. Вот, ну, как бы вот так он мыслит. Это он абсолютный технократ. А прекрасные поэты, они просто, скажем честно, фантазировали эти диалоги.
Вы абсолютно правы. И действительно, этот диалог со Сталиным, в кавычках, он существует лишь в сознании Мандельштама. Потому что действительно, если встать на его точку зрения и реконструировать его представление о ходе вещей, исходя из той информации, которая была ему доступна, а доступная была ему информация о том, что Бухарин написал письмо Сталину, о том, что Сталин звонил Пастернаку, это он знал. В какой-то момент он узнает, это, находясь уже в Воронеже. Представить себе, что он узнает эти факты и при этом не допускает возможность того, что Сталин прочитал его стихи, довольно трудно. Его арестовали за стихи, о нем идет какой-то разговор Бухарина и Пастернака со Сталиным. И, конечно, для него трудно себе представить, что в силу бюрократических причин, вызванных боязнью Аграновой, эти стихи оказываются за скобками этого разговора. Он не может себе этого вообразить. Естественно, он понимает произошедшее с ним, это смягчение его участи, как милость Сталина, проявленная, благородство Сталина по отношению к нему, проявленное, несмотря на эти стихи. То есть в его сознании Сталин читает эти стихи, и несмотря на это, он смягчает ему наказание, потому что, видимо, как предполагает Мандельштам, стихи эти производят впечатление на Сталина, то есть он смог их оценить. Парадоксальным образом. Это смягчение приговора Мандельштам воспринимает как некую оценку своей поэзии, что очень естественно для литературоцентричного человека, для поэта, вся жизнь которого сосредоточена прежде всего в стихах. Для стихи для Мандельштама это центр мироздания. И это переворачивает, так сказать, все миропонимание Мандельштама того времени. Если раньше, до ареста, в момент написания этих антисталинских стихов, все то неприемлемое в советском режиме, что привело к написанию этих стихов, для Мандельштама было связано персонально со Сталиным, он не является противником советской власти, но он является противником сталинской диктатуры. В этом смысле он совпадает мировоззренчески, политически с довольно широким кругом партийных оппозиционеров, от троцкистов левых до бухаринцев правых. И со многими из этих партийцев он сталкивается в ходе своей биографии, так сказать, и многие из них ему помогают. Этот круг партии ему близок биографически.
Надо сказать, что он уже был левым, он принадлежал
да.
эсерам.
И сам Мандельштам, конечно, он социалист, он не является ни в коем случае белым, условно говоря. В контроверсии красный и белый Мандельштам, несомненно, на стороне красных. Но он является противником диктатуры Сталина. Он не приемлет террора, не приемлет страшной коллективизации, голода, всех тех чудовищных вещей, которые к началу 30-х годов, к 32-33 году, приводят довольно большое количество членов партии, даже не говоря уже о простых советских гражданах, к оппозиции Сталину. Так вот, после этого воображаемого диалога со Сталином, воображаемого контакта через стихи, Мандельштам пересматривает совершенно свою позицию. И наоборот, все то, что в этом режиме советском ему кажется исторически оправданным, привлекательным, витальным, все это ассоциируется и персонифицируется в фигуре Сталина. Сталинская тема становится буквально его поэтической обсессией. Он пишет порядка десятка стихотворений, связанных со Сталиным. Это беспрецедентное число для русского поэтического канона. Да. Ни один крупный русский поэт не посвящал столько текстов Сталину. Для Мандельштама это, еще раз говорю, становится обсессией. Он в Воронеже продолжает эту одностороннюю коммуникацию со Сталиным. Он ждет от Сталина оценки его новых текстов, как советских, как текстов, которые должны войти в советскую литературу официальную уже и перевернуть ее, как-то перестроить. И он добивается путем многочисленных, так сказать, обращений в Союз писателей того, чтобы эти тексты были замечены и прочтены. Союз писателей для него лишь такой перевалочный пункт на пути к Сталину. Он прямо в своих письмах пишет, что он ведет диалог через Союз. Имеется в виду, что через Союз он разговаривает, надеется разговаривать со Сталином. Что в конечном счете в реальной жизни приводит к трагедии, потому что в основке большого террора это настойчивость, которая была непонятна его ближайшим друзьям. Ахматова называла эту настойчивость непонятной. Пастернак считал Мандельштама сумасшедшим в этот период. А Надежда Яковлевна давно говорила ему, что предпочтительнее залечь на дно, не дергаться, никого не тревожить, уехать в Старый Крым, жить тихо. Мандельштам, эта позиция для Мандельштама неприемлема. Он пишет ей в ответ, что я не Волошин, я не хочу жить отшельником в Коктебеле. И продолжает добиваться вот этого признания союзом, что обстановки большого террора приводят к тому, что союз Союз не может на себя, Союз писателей, не может взять на себя ответственность оценить стихи Мандельштама, административно Ссыльного, да, как советские. Эта ответственность в основе Большого террора делегирована только или Сталину, который в этот момент уже недоступен для прямой коммуникации, нет людей типа Бухарина, которые могут быть посредником между интеллигенцией и Сталином в этот период, остается один посредник – это НКВД. И поэтому Ставский и переадресует свой вопрос о месте Мандельштама Ежову, а ответ НКВД один. Они, естественно, могут отвечать лишь в репрессивном духе, отвечают, Мандельштам получает 5 лет лагеря. По меркам 1938 года это очень слабый приговор. Это, так сказать, примерно как сейчас условное наказание, когда людей расстреливают вокруг, так сказать, тысячами и дают 10 лет. Этот приговор убивает Мандельштама, но понятно, что он трагическим образом является следствием, в общем, его собственной активности. Это очень важный вопрос. Вы правильно упомянули Булгакова и Пастернака. Несомненно, аналогичная история происходит с Булгаковым, который после телефонного звонка ему Сталину в 30-м году в ответ на письма, адресованные советскому правительству, всю оставшуюся жизнь, 10 лет до смерти в 40-м году, пребывает в продолжающемся одностороннем разговоре со Сталиным, ждет какого-то нового звонка, нового ответа, нового решения. И это влияет не только на его психологическое, психическое состояние, но и на его тексты. Да? Он как бы находится в плену этого однажды проявленного Сталиным внимания. И как ни удивительно, Борис Леонидович Пастернак, к которому принято относиться как к такому не от мира сего человеку, оказывается наиболее здравомыслящим из тех людей, кто входил со Сталиным в реальный контакт, и свою очарованность, и свою как бы зачарованность Сталиным довольно быстро преодолевает, и в 1937 году уж с ужасом отворачивается от происходящего террора, никогда больше не предпринимает попыток выстраивать какие-либо такие утопические планы коммуникации с вождем, воспринимает Мандельштама, который приезжает к нему в Переделкино после Воронежа и начинает упрекать его в том, что тот недооценивает Сталина, цитата, да, воспринимает Мандельштама как умалишенного, в общем, оказывается наиболее адекватен в оценке сложившейся ситуации.
«Поэт и царь» из истории русской культурной мифологии. Разговор с Глебом Муревым.
Ну, ко второму герою давайте, Иосиф Бродский и его переписка с вождями. Три письма вы упоминаете в этом исследовании.
Два
письма. Расскажи, пожалуйста.
Сохранились два письма Бродского Брежневу. Первое письмо, которое в данный момент оказывается утеряно, да, известна лишь его часть. Это письмо Брежневу все сделано самолетчиков, так называемых, 70-го года, когда Бродский пишет Брежневу письмо, не отправленное, потому что эти люди были помилованы. Но вот в тот момент между приговором и помилованием он пишет письмо, где призывает Брежнева остановить эту казнь, не допустить этой казни. И второе письмо Брежневу уже отправлено по почте по дороге в аэропорт, когда Бродский уезжает из Советского Союза 4 июня 1972 года. Очень странного содержания, которое, в общем-то, интриговало, надо сказать, не только меня, но и вообще даже близких друзей Бродского в то время, поскольку его прагматический смысл был не очень понятен уже тогда. Он обращается к Брежневу с просьбой, понятно, что малореальный, оставить его в советском культурном процессе в качестве переводчика. Это уже тогда казалось малореальной затеей. И это письмо получает смысл свой только если представить его как некий такой эмблематический жест, который призван уравнять поэта с царем, опять же, имитировать какую-то коммуникацию между ними и оставить за поэтом последнее слово в этом сюжете его высылки из Советского Союза, как бы переводящий разговор от каких-то политических контекстов в контексты литературные, да, то есть как бы оставить приоритет слова во всем этом сюжете. Тогда это письмо получает свое объяснение, но если говорить об этом, опять же, в каком-то плане реальном, понятно, что никакой Брежнев этого письма не получил, никогда его не читал. Вообще непонятно, на какой уровень, так сказать, чиновничий, бюрократический оно дошло, да, будучи отправленным по почте. Это предстоит выяснить будущим архивистам, в каком отделе ЦК КПСС оно осталось, если осталось, да, не было отправлено в корзину. Бродский, надо отдать им должное, не предполагает печатать этого письма, что интересно. Оно появляется по-английски в «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост», полученное корреспондентами этих изданий не от Бродского, а из московского самиздата, от друзей Бродского. Это не точно, но я предполагаю, что от Копелевых. По-русски этот текст напечатан лишь в 89-м году, уже сведомо Бродского. До 89-го года по-русски он не печатается. Бродский выстраивает это письмо как такой частный, не открытый, не публичный, а частный жест коммуникации с Брежневым, что тоже очень важно. Бродский последовательно избегает прямых политических контекстов. Будучи напечатанным как открытое письмо, это письмо, несомненно, выглядело бы как часть некой такой общественной политической кампании конца 60-х, начала 70-х годов, открытых писем советскому руководству с теми или иными требованиями. Бродский не хочет попадать в этот политический контекст. Это все важно учитывать при понимании и реконструкции смыслов этого письма.
Вы подчеркиваете, что он избегает политического контекста вообще. Он не хочет совпадать с диссидентами. Он не хочет быть человеком типа Синявского и Даниэля. Хотя его биография, собственно, подтверждение этому. Не случайно Лидия Чуковская на него сердится, когда он, давая интервью на Западе, одной из первых своих, говорит, что он не знает, за что его посадили, и не знает, почему его выпустили. Удалось ли ему вообще создать себе такую кристальную биографию? Потому что я-то все время его ловлю на огромной политизации, на том, что он человек своего времени, на том, что он пишет откровенно политическую литературу.
Ну вот эта откровенно политическая литература, которую он пишет в Советском Союзе, им не печатается. Ни «Песня о пролитом молоке», ни «Письмо генералу Зе», ни недоконченные, не получившиеся стихи на оккупацию Чехословакии.
На смерть Жукова тоже нет?
Нет, на смерть Жукову написано уже в эмиграции и напечатано. Но это текст как бы с другой семантикой, это не антисоветский текст. А вот эти такие откровенно антисоветские, такие как бы гражданские тексты Бродский не печатает. Они впервые появляются в составе его книжки «Часть речи» в 1977 году в Америке. Он до этого, даже имея возможность печатать их в переводнике на Западе, не делает этого, что удивительно. Не говоря о том, что пока находится в СССР. Он ведет себя достаточно осторожно в этом смысле, потому что, как теперь ясно, он не предполагает уезжать, он не хочет эмигрировать из СССР.
Таких мыслей. Это еще одна важная и довольно скандальная мысль, которую вы высказываете.
Я не первый высказываю эту мысль. На самом деле вдумчивые мемуаристы и друзья Бродского, такие как Андрей Сергеев, Лев Лосев, проговаривали это довольно прямо, что хотел уезжать, он хотел ездить. Это совершенно верно. Он хотел добиться такой степени дистанцированности и независимости от советского государства, которая позволила бы ему существовать, с одной стороны, в рамках СССР, а с другой стороны, получить максимальную степень независимости от государства. А максимальная степень независимости тогда для советского гражданина заключалась в возможности пересекать границу и возвращаться обратно, то есть получить право на свободу передвижения. Бродский считает, что он получил право на свободу творчества, будучи легализован как поэт и переводчик в СССР, причем как переводчик он печатается в СССР, а как поэт он имеется его иностранного издателя, он становится в 1971 году Карл Профер, владелец издательства «Ардис». Он становится постоянным издателем Бродского, и, соответственно, Бродский имеет своего издателя за границей, а, опять же, тематика текстов им как-то самоконтролируется, да, он пишет тексты, за которые, условно говоря, невозможно привлечь его по статье об антисоветской агитации, да. Здесь тоже сохраняется некий баланс, который, как ему представляется, позволяет ему существовать в качестве переводчика в СССР, в качестве поэта на Западе, и, как он думает, эта ниша ничем не мешает ему с тем, чтобы получить и последнее вот это вот привилегированное право для советского человека пересекать границу туда и обратно. Средством к получению этого права является лишь брак тогда для советского человека, не который находится на каком-то особом счету и получает там командировки в КГБ.
Я думаю, что вот ездить по модели Евтушенко он бы точно не хотел.
Разумеется, он не хочет ездить по модели Евтушенко и Вознесенского, но он хочет получить те же права, что Евтушенко и Вознесенский, с которыми, конечно, он внутренне соперничает за звание первого поэта. Но он хочет получить эти права не у государства, а как бы не путем доказательства своей верноподданности, а другим путем. Этим другим путем для советского советского человека, гражданина тогда является лишь брак с иностранкой или иностранцем. И он пытается исключить в 1972 году, через 1972 года брак с американкой, который почти удается, то в смысле, что они подают заявление в ЗАГС, которое оказывается принятым, а дальше происходит вот цепь странных событий, которые я пытался реконструировать на основе уже имеющихся мемуарных свидетельств, когда, значит, вместо отказа в заключении брака или, наоборот, разрешения на брак, он получает звонок из Авира, который предлагает ему немедленно уехать по израильскому вызову, который он не просил, и подавать на выезд в Израиль он не собирался. Причем причина такой странной внезапной реакции КГБ на его планы его женитьбы, они во многом, как выясняется, определены биографией его невесты.
Кэрол Аншутц,
да, отец которой оказывается в прошлом высокопоставленным сотрудником Госдепартамента США, многолетним карьерным дипломатом, который многие годы был, естественно, по долгу службы связан с ЦРУ и всеми американскими соответствующими ведомствами. И в этом качестве был прекрасно известен и советским спецслужбам, которые, получив, я думаю, информацию о потенциальных родственниках поэта Бродского, пришли в ужас и, так сказать, опять же поступили единственно доступным им способом, таким же, в принципе, способом, каким они поступили в 1963 году, когда решили выслать Бродского из Ленинграда через статью о тунеядстве. Да. У них был набирающий популярность молодой поэт, неподконтрольный, не идущий ни на какое сотрудничество, и его надо было как бы убрать со сцены. Да. Они придумали такой способ. В конце 60-х, в начале 70-х у них был уже всемирно известный поэт, который находился в одном шаге от легального получения права на выезд, значит, за границу и возвращения, причем его заграничные связи оказывались с точки зрения спецслужбистов потенциально опасными, и в параноидальном сознании ГБИСТ, значит, это рождало самые, я думаю, причудливые сценарии, и опять же принимается решение убрать его со сцены через израильский вызов, который сам Бродский не инициировал.
Интересно, что Иосиф Александрович как-то старался затушевать и эту линию своей биографии, и возможного брака с Аншутц. Это все становится известным благодаря только позднейшим исследованиям и во многом мемуарам Томаса Венцлова, кстати говоря, опубликованным.
Здесь, прежде всего, революционную роль сыграл фильм Антона Жилнова и Николая Картузи «Бродский не поэт», где Кэрол Аншутц дала подробное интервью и рассказала об этом сюжете 1972 года. После этого, собственно говоря, все точки над «и» были расставлены, и можно было уже, не нарушая ничьё privacy, так сказать, просто реконструировать на основе уже опубликованных свидетельств этот сюжет.
Бродский не хочет об этом говорить, потому что, как вы заметили, он начинает выстраивать миф изгнанника. Я верно понимаю?
Да, совершенно верно. Довольно деликатная тема, поскольку Бродский действительно выстраивает миф изгнанника, где лишние биографические подробности, связанные с такими вещами, как там нереализованный брак. Отдельный вопрос – это его как бы природа, его устойчивость, степень его формальности для Бродского. Это тоже довольно деликатная проблема. И степень добровольности этого отъезда. Собственно говоря, основная мифологизация идет по этой линии. О браке он просто умалчивает. И я думаю, что его такой посмертный конфликт, что ли, с Карлом Профером связан именно с тем, что в своих записках о Бродском, которые, значит, перед смертью Карл Профер написал, этот сюжет был как раз открыто проговорен. И Бродский, конечно, очень резко возражает против публикации этого текста и буквально, так сказать, заставляет Эллен Дэви Профер, вдову Карла, отказаться от публикации, угрожая судебным преследованием, что, в общем, не характерно для их дружеских отношений. Но понятно, что для Бродского была неприемлема публикация такого рода частной информации при его жизни, да. Более того, и в своем завещании он делает все, ограничивая доступ к своим частным бумагам, чтобы подобного рода информация еще 50 лет после его смерти получала какое-то, значит, обнародование. Основная мифологизация о браке он умалчивает, а мифологизирует он степень добровольности своего отъезда. Потому что, судя по всему, Решение он принял добровольно, никто на него особенно не давил. Ему было предложено уехать, но никаких угроз он не получал. А критериальным для него было предложение Карла Профера в тот же вечер, так сказать, того же дня, когда он был в Авиле, когда Карл сказал ему, что он будет поэтом-резидентом в Мичиганском университете. Эта перспектива кажется Бродскому приемлемой, во всяком случае более приемлемой, чем этот проблемный брак, который, в принципе, он имел возможность отстаивать, за права, за которые он мог бы бороться. Но он принимает это предложение Карла и, в общем, уезжает. А впоследствии он в описании происходящего меняет одну букву, потому что в том тексте, который он пишет синхронно с событием 1972 года и оставляет в Ленинграде своего друга Романа Сакатюлиса, он передает реплику вот того сотрудника КГБ, который беседует с ним в Авире, что вот давайте уложимся до начала июня, потому что потом у нас наступят горячие деньки, отпуска и так далее, и нам будет не до вас. Спустя 10 лет в Америке, как бы излагая эту ситуацию своим интервьюерам, Бродский меняет одну букву, вместо «нас» он говорит «у вас». Как бы он представляет реплику этого полковника КГБ, к обращенную к себе, что иначе у вас наступят горячие деньки, да? Это меняет смысл кардинально, но я боюсь, что не соответствует действительности, потому что в противном случае придется предположить, что в том тексте, который он писал синхронно этим событием в 1972 году, он как бы обеляет, что ли, эти органы КГБ, которые принуждают его к отъезду. Это выглядит малоубедительно.
Я, собственно говоря, уже в сведении вашей книги думала ровно о том, чем вы ее заканчиваете. О том, что эта модель отношений художника и власти более невозможна. Можно об этом немножко поговорить? О том, как изменился социокультурный контекст. Вот вообще о странности того, что эта коммуникация оказалась необходимой. Конечно, у меня самое большое впечатление производит фантомы в головах у Мандельштама. Да, в общем, и у Бродского тоже, как выясняется, их некоторое количество.
У Бродского здесь скорее такая довольно тонко простроенная стратегия репрезентации, как сейчас бы выразились, да, а не такой действительно болезненный фантом, какой был у Мандельштама, который, в общем, привел к его гибели.
Я бы сказала, что Бродский, можно сказать, использует даже эту модель, которая...
Бродский встраивает себя в эту традицию, будучи единственным и последним как бы ее вот участником в истории русской литературы, потому что все те его соперники на официальной сцене, Евтушенко и Вознесенский, они, как мы знаем, тоже имели коммуникацию с советской властью в лице ее высших представителей. Но это была совершенно другая коммуникация, не с позиции независимости. Это была коммуникация поэтов, которые заранее априори признавали те условия, которые ставило им государство, и заранее соглашались на те условия, в которых государство вело с ними диалог. Это совсем, конечно, не та позиция, которая описывается вот этой мифопоэтической формулой «поэт и царь». Вот. В этом смысле Бродский, который сам себя встроил, так сказать, властным жестом в эту традицию, является одновременно и последним ее представителем. Потому что, естественно, после конца советской власти и статус власти, и статус поэта кардинально меняются. Он, в принципе, гипертрофия государства в этом на культурном поле уходит, сходит на нет, и ситуация приближается к западной, в общем. И поэтому сейчас уже трудно представить такого рода модели. Они просто не будут рабочими, поскольку ни поэтов не интересует государство в лице его высших представителей, ни высших представителей государства не интересуют поэты. Им уже с точки зрения политтехнологической и прагматической они не кажутся представляющими интерес, поскольку они потеряли ту мифологическую полноту власти, какую имели 100 лет и 200 лет назад.
Да, можно представить себе коллизию Кирилла Серебренникова и допридумать за него, что это коллизия про художника и власть.
Да, место поэтов здесь занимают скорее, так сказать, уже деятели более массовых искусств. Государство интересует уже не поэты, а владельцы телеканалов и какие-то очень массовые медиа, в орбиту которых увлечены миллионы людей. Вот в этой логике, которая, в принципе, выражена фразой Сталина, а сколько у него дивизий, да, про Папу Римского, она как бы и определяет степень культурной ценности в глазах, так сказать, нынешней власти того или иного культурного деятеля. Да. Но поскольку дивизий, оказывается, не так много у каждого из них, то и, соответственно, отношение к ним такое.
«Поэт и царь. Из истории русской культурной мифологии». Разговор с Глебом Муревым. Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанаева. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и телеграм-канал «Радио Свобода».
Мое почтение, друзья. Зовут меня Артемий Троицкий. Я меломан, журналист. Музыка на свободе. Это результат моей тщательной селекции талантливой и небанальной музыки самых разных стилей, разных времен и разных континентов. Программа впервые выходит в эфир вечером в субботу, 20:05. Слушайте и не переключайтесь.